Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, 14:20 на годиннику студійному. І прямий ефір програми «Християнство сьогодні» розпочато. Друга частина нашої розмови – це роздуми до тижня молитов за єдність християн. І як минулого ефіру ми говорили про тенденції на зближення християнських церков в Україні, так само ми сьогодні поговоримо про діалог християнських церков світовий, загальний. Тож, умовно так, наш ефір ми поділимо на дві частини. В першій частині ми поговоримо про католицько-православні стосунки, а в другій частині – про католико-протестантські. Тож, ми розпочинаємо «Християнство сьогодні» і нагадаю, що з нами на зв'язку теолог, соціолог, журналіст Олександр Доброєр. Вітаю вас, Олександре. Слава Ісусу Христу! Отже, щодо православно-католицького діалогу. Ми вже знаємо, що вже більше 962 років минуло з того часу, з часу Великого Розколу, з часу, який називаємо Великою Схизмою, з часу, коли ось 15 липня 1054 року під час візиту папських представників до Константинополя кардинал Гумберт поклав на престол Собору Святої Софії папську грамоту про відлучення Константинопольської патріархії і патріарха Михаїла від церкви. Ну і відповідь, звичайно, відповідь не забарилася. 20 липня патріарх Михаїл придав анафімі папських посланців на чолі з кардиналом Гумбертом. Від того це не зупинилося тільки на, скажімо, між особистісному якомусь діалогі Гумберта і патріарха Михаїла, це, ми побачили, втягнуло в більш ніж тисячолітній такий розділ церкви. Поговоримо про рухи на зближення, тим паче, що ми бачимо, що неодноразово і в соборах, неодноразово церкви виявляли ось таке, ну, скажімо, бажання бути все ж таки в єдності.
Ну, если мы говорим о православно-католическом диалоге, то мы должны сказать, что эти две церкви, церковь православная и католическая, достаточно близки друг к другу, значительно больше, чем протестантский мир к католикам, и мы об этом еще сможем сегодня сказать. Почему? Рассматривая отношения между православием и католичеством, мне бы хотелось сказать для начала некую очень важную, с моей точки зрения, историческую ремарку. Как отмечают сегодня исследователи, историки истории церкви, которые исследуют взаимоотношения между церквями католической и православной, говорят, что, собственно, сами церкви, как отдельные общины, католическая и православная, возникли где-то к 18 веку. Что это значит, как отдельные конфессии? Что это значит? Я поясню. Это точка зрения, которая придерживается, в частности, профессор Люблинского католического университета Вацлав Гриневич, ряд австрийских исследователей, украинских историков. До момента, до, скажем так, до 18 века, что мы замечаем? Мы замечаем, что время от времени идет, ну, что идет конкуренция между апостольскими престолами в Риме и в Константинополе. И она связана с разными, с культурными особенностями, с политическими особенностями развития этих двух центров. У нас нет сейчас ни времени, ну и, в общем-то, необходимости вникать в подробности этого противостояния. Но мы наблюдаем на протяжении столетий, что время от времени эти престолы прекращают общение друг с другом и снова возобновляют. Что характерно, в тот момент, когда представители так называемой западной и восточной части христианского мира, византийского христианства и латинского христианства, встречаются для решения каких-то спорных вопросов, в том числе и соборов второго тысячелетия, то начинают свои встречи с совместного служения Евхаристии. Это является ключевым показателем того, что еще во втором тысячелетии, спустя вот эту символическую дату, которую мы отмечаем как разделение христианского мира, 1054 год, существовало осознание того, что это две части единой церкви. Далее. На протяжении очень долгого времени в частности, русские князья, я имею в виду, что те князья, которые родом из той части Речи Посполитой, вступали в брачные союзы с западными князьями, царями. И это говорит о том, что является также подтверждением того, что существовала одна церковь. Это общение прекратилось евхаристическое приблизительно, более-менее, уже в XVIII веке. Две церкви осознали себя как части, как две раздельные общины. Это подтверждалось тем, что, например, существовала практика перекрещивания или переосвящения священников, которые переходили из одной церкви в другую. Таким образом, эта преамбула, мне кажется, чрезвычайно важной для нашего понимания процесса примирения, что на самом деле нас разделяют не тысячелетняя история разделения, а она значительно короче, хотя конфликты присутствуют. Теперь, что касается, собственно, самого этого разделения, о котором мы вспомнили, об этой дате 1054 года. Как известно, в 1965 году папа Павел VI и патриарх Афиногор I после такого важного переписывания, которое называется «Томас Агапис», «Диалог любви», этих двух предстоятелей этих двух церквей совершили символический акт изглаживания из памяти, из церковной памяти акта взаимного отлучения. Историки, кстати, спорят, было ли это отлучение, взаимное отлучение Рима и Константинополя друг от друга, или это касалось непосредственно папских легатов. Это тонкости истории, которые для нас сейчас тоже не суть важны. Для нас важен этот символический акт 1965 года об изглаживании из церковной памяти и церковной среды, как сказано в документе, этой взаимного анафемствования. О чем давно папа Франциск I также вспомнил, сказав, что фактически с этим символическим актом у нас реально отсутствуют причины для совместного совершения Евхаристии. И нужно сказать, наши радиослушатели, не знаю, все ли знают, но в эту эпоху такого расцвета взаимоотношений, вот этого сближения православного и католического мира, вот в эпоху папы Павла VI и патриарха Афиногора, буквально люди жили в ожидании того, что вот-вот свершится тот день, когда патриарх и папа вместе служат литургию. Это было очень, очень реалистично. Потом наступила определенная реакція і ці отношення значительно
щодо реакції. Дозвольте, будь ласка, одразу питання поставлю для вас, пане Олександре. Я знаю, що показовим в цьому плані була демонстрація позиції Руської православної церкви щодо спільної декларації. Так і знаємо, що на лист патріарха Афіногора до Руської православної церкви, якому він повідомив про зняття взаємних анафем, тодішній патріарх московський Алексій I досить холодно відповів про те, що це рішення винятково є Константинопольської церкви, і воно є виключно якимсь таким, ну, скажімо, що стосується помісної церкви, але не загального діалогу православ'я і не стосується значення для повноти православ'я. Отже, поясніть, будь ласка, це ставлення Руської православної церкви і чи дійсно ця теза має значення? Навіть до питання ще додам. Чи правда, що Руська православна церква, яка є найбільшою помісною православною церквою у світі, цим демонстративним таким актом висловила свою позицію про те, що вона вправі визначати власний порядок діалогу і співробітництва між католицькою церквою і православ'ям?
Спасибо большое, Тена, за этот вопрос. Это действительно важный вопрос. Он отсылает также к истории вопроса. В тот момент, когда это анафемствование было произнесено, и это тоже, кстати, один из исторических вопросов, то касалось ли оно взаимоотношений Византии и Рима или всего православия и всего католического мира. Вот как раз то, что я вспомнил этом понимании того, что существует единая церковь, это как раз вот на землях русских, не российских, а русских, да, то, что мы называем исторически, русскими землями, это осознание схизмы как раз и воспринималось как просто противостояние двух поместных церквей. латинской и византийской. И поэтому в частности экуменической концепции Украинской греко-католической церкви провозглашается то, что как одна из идей, это вот двойное сопричастие, в котором существовала церковь Руси и Украины. Она существовала в единстве и с Византией, и с Константинополем. И сегодня мы говорим, что для того, чтобы восстановить вот эту полноту общения, необходимо, чтобы было общение и церкви Византии, и Константинополя. Но для православного мира все-таки Константинопольский патриарх – это символическая фигура, и так исторически сложилось, что это воспринимается как противостояние латинского и католического и православного мира. И дать однозначный какой-то ответ на этот вопрос, наверное, может Всеправославный собор, который должен вот состояться в скорости, но с организацией которого также возникают определенные трудности. Что касательно Русской Православной Церкви, в том формате, в котором она сегодня существует, в ее исторической традиции, то нужно сказать, в том виде, в каком она и сейчас ее не существовала на момент анафемствования, и, в общем, она как бы в этом смысле не принимала участия в этом процессе. Что касательно нашего уже нового времени, того заявления, которое вы вспомнили, патриарха Алексия, и нынешней ситуации, то, безусловно, Русская Православная Церковь является церковью наиболее многочисленной православной. Вопрос, как долго это продлится. Мы видим определенные процессы, происходящие в Украине, и трудно угадать, как разовьются события в ближайшие 10-20 лет. Сохранит ли эта церковь первенство по численности? Но патриарх Константинопольский имеет первенство чести в православном мире. Это не то же самое, что примат в католической церкви, потому что здесь поместные церкви все-таки равны. И вопрос того, как поведет себя Константинопольский патриарх, он, безусловно, будет важен и для ряда других православных церквей, но как раз с оглядкой на то, что ряд церквей не готовы к такому акту, да, к такому позиции. Я думаю, что это одна из причин, почему вот то совместное богослужение, о котором многие говорили и о котором мечтали, оно не случилось. Мы должны также понимать, что существует определенная политическая конъюнктура, в которой существует церковь, потому что заявление патриарха Алексия, это было заявление церкви, которая находилась в пределах Союза Советских Социалистических Республик со всей вытекающей отсюда внешней политикой, в том числе и церковной. И это было, я не скажу, что чисто политическое заявление, да, оно, безусловно, было церковным, но оно имело такой, оно было в определенном контексте политическом и историческом. И эти отношения обострились между Русской Православной Церковью и Католической Церковью в связи с выходом, в момент распада Советского Союза, выхода из подполья Украинской Греко-Католической Церкви, восстановления церковных структур Рима и Греко-Католической Церкви в Украине, в Беларуси, в России. И мы помним, что тогда был очень популярным вопрос, который уже сошел на нет давно, вопрос прозелитизма. Вот эти все вещи, они как раз накачивали противостояние такому диалогу. И сегодня мы видим, что на всемирном уровне диалог, которая диалоговая, Международная католическая православная комиссия, которая рассматривает вопросы такого церковного догматического единства, которая проработала вопросы Троицы, таинство крещения, споткнулась на вопросе восточных католических церквей, в частности Украинской католической церкви, и на вопросе папского примата, первенства в церкви. И вот здесь диалог уже на протяжении нескольких лет заблокирован, и он, к сожалению, пока не движется никуда.
Хочу нагадати, що триває програма «Християнство сьогодні». Ми спілкуємося з Олександром Добройром, теологом, соціологом і журналістом. Ми спілкуємось в прямому ефірі про діалог християн в загальносвітові тенденції, рухи на зближення католицької православної церков і рухи на зближення католицької і протестантських церков. Кожен з вас зможе висловитися тільки суто по темі, якщо будете мати питання. Телефони нашого ефіру 044 577 56 45 044 044-577-5646-2, мобільні 098-650-1860 і 093-320-3-73-18. Я виведу зараз дзвінок, який вже маємо, але дуже би хотіла перед тим закину питання, яке ми розглянемо після слів слухачам. Ось ми згадали, що 7 грудня 65-й рік загальна спільна декларація, яка зняла взаємні анафеми 54-го року. 50 років по тому відбувається ще одна епохальна зустріч, зустріч предстоятелів двох церков в християнській столиці Єрусалимі. 25 травня 14-го року це відбувається за наших з вами днів. Папа Франциск та патріарх Константинопольський Варфоломій провели братню зустріч, як і їх попередники оприлюднили спільну декларацію про взаємний діалог і подальшу співпрацю. Основа цієї зустрічі, цієї декларації, вона полягає фактично у двох таких кроках, що ці дві церкви шукатимуть шляхи до єдності та спільного сопричастя при існуючих відмінностях, які притаманні кожній з цих. Отже, ми поговоримо про сьогоднішні конкретні кроки на зближення, поговоримо про можливість єдності календарів, навіть цих рухомих і нерухомих свят, про Пасхалії і Різдво, про все це в цій частині ефіру, але давайте перед тим почуємо, з чим до нас задзвонив слухач. Я вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, Оксана. Дякую господину Олександру. Мені, оскільки звань, що мені якось незручно усумнитися в тому, що він сказав.
Ваше питання, пані Оксана, будь ласка.
Запитання таке. Доведіть, що перший серед рівних в православі його всесвятість патріарх Константинопольський не є рівним серед помісних православних церков. Ми можемо навіть подивитись, коли в Ватикані був його всесвятість Вартоломей І, то він сидів окремо на другому місці після Папи Римського. А я скажу вам запитання, скажіть, будь ласка, чому в Російській імперії була російська церква, а ось зараз стала руською?
І ми зрозуміли, слухаючи вас. Спектр ваших питань, дякую. Пані Оксано, будь ласка, пан Олександр, короткий коментар на все це.
Спасибо большое, пані Оксана, за вопрос. Ви начали свой вопрос со слов «докажите». Ну, доказательной базы здесь я проводить не буду. Это не формат нашей передачи, это не то, что доказывается, но Константинопольский патриарх был, мы знаем, исторически, если коротко отвечать, в неразделенной церкви кафедра Константинопольского патриарха была пятая в списке патриархатов, и со временем она перешла на второе место после епископа Рима, а после разделения церкви он занимает первое место в поминовении, в литургическом поминовении в различных, ну, в, как бы в иерархии, не в иерархии даже, а последовательности перечисления православных церквей. Но что значит, ну, первый он или второй? Он первый для своей поместной церкви. Вот это важно. Так же, как папа, если мы возьмем экуменические документы католической церкви и очень важный документ, и первую, кстати, заметьте, вообще энциклику папскую, посвященную экуменизму, «Ut unum sint», которую провозгласил папа святой Иоанн Павел II, где он обратился к церквям некатолическим с просьбой помочь ему, как епископу города Рима, понять свое служение как первого, как его понимание примата, потому что исторический примат в первом тысячелетии и во втором тысячелетии христианства, он различен. Но это здесь просто очень долгий, долго нужно было бы развивать эту тему, но в этом смысле... То есть
Але примат же звучит, как перший серед рівних, якщо я не помиляюся, так? Це значення, напевно, перший серед рівних. Варто на ньому теж було б зупинитися.
Ну, перший серед рівних... еще раз, Константинопольский патриарх. Но для православного мира там не существует института папства в нашем смысле. И где все епископы мира находится в прямой юридической зависимости от епископа города Рима. Константинопольский патриарх осуществляет свою непосредственную власть над верующими, над священнослужителями только своей церкви, Константинопольской. Но не имеет ничего, но он не может вмешиваться в дела сербской церкви, русской православной церкви. И наоборот, русский патриарх не может вмешиваться в дела грузинской православной церкви и так далее. Но в части исторически сложилось, что мы говорим, что он первый в силу значимости града Константинополя, но для истории православного мира, но среди равных, потому что каждый глава своей поместной церкви, патриарх или митрополит, как в случае украинской православной церкви, это глава своей церкви, и все остальные равны главы между собой.
Дякую вам за це пояснення. Давайте ще включимо дзвінки від слухачів, а далі продовжимо тему православно-католицьких стосунків і прийдемо, зрештою, до католико-протестантських. Вітаю вас, дорогі слухачі. Ваше питання. Слава Ісусу Христу!
Слава Найці Богу! Христос народив!
Славімо Його, будь ласка!
Славімо Його!
Я хотіла на так запитання, як такий приклад. Недавно наш священник католицький зустрівся з православним. Якраз вони виходили з церкви, а той поїжджав. І він сказав, Христос народився, і православний священник не відповів нічого. Як це можна це сказати? І ще такий приклад. Вчора, бо я католичка, і так чула, що батюшка вже ходить по колядах по селі. І побачила, прийшов він з жінкою, тільки подивився і пішов далі.
Ну, мы зрозумели, багато є прикладів різних.
Можно это прокомментировать. Так же самое, как вы встречаетесь с каким-то человеком и с ним здороваетесь, а он отворачивается и не отвечает. Ты просто невоспитанный человек. Ну, как? Это, я не думаю, что это имеет отношение к религиозным или там православно-католическим отношениям. Это говорит о том, что люди... Ну,
але чи може тенденція, наприклад, як веде себе клир знизу, свідчити про загальні тенденції те, яку має позицію церква?
Я думаю, що може. Я вам приведу такий примір, якщо ми говоримо о діалогі, кстати, діалог – це не тільки з міжнародних комісій, да? От є дуже цікавий формат діалога монашествуючих, тому що ті, хто підв'язується монашеським подвигом, вони... живут в особом статусе таком эсхатологическом. И это то, что их сближает, независимо от конфессий. В мире очень много встреч монашествующих. Например, есть монашествующие в англиканской церкви, в лютеранской церкви есть монахи.
Угу.
И когда католики, православные, лютеранские монахи вместе встречаются, обсуждают какие-то вопросы своей монашеской жизни. Но приведу вам пример, который я услышал недавно в одном из украинских городов. Католические монахи не хотели встретиться с одной очень известной настоятельницей монастыря православного. Попросились к ней на встречу. Она согласилась, чтобы они пришли, но без одеяния своего монашеского. Я считаю, что это тоже то, что вы говорите, отражает определенную позицию церкви через действия таких людей. Но с другой стороны, мне кажется, это говорит о приоритетах тех людей, которые ведут диалог. Ведь если я монашествующий, я знаю, что такое монашеский подвиг, и знаю, что ко мне обращаются другие люди, которые совершают такой же монашеский подвиг, я из уважения к их отношениям с Христом, но не могу попросить их снять во имя каких-то политической политкорректности их хабит, но так же самое, как они бы пригласили ее, например, и сказали, мы вас примем с большой радостью, только, пожалуйста, оденьтесь там в какой-нибудь деловой костюм.
Я бачу, що нам все ж таки, ми зрозуміли вашу відповідь, нам все ж таки варто рухатись вперед, якщо ми ще хочемо сьогодні зачепити і протестантсько-ватиканські стосунки.
Ну, так вперед.
Да. І кількома словами, буквально, на завершення, давайте ще почуємо дзвінок, дуже коротко питання або коментар від слухача. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу, мир вам.
Слава навіки.
Хай Бог благословить нас і дарує премудрость Богу. Ще з часів апостола Павла було таке розділення в церквах, це перша глава Корінфянам, каже, в що ви хрестились? Чи в Ісуса, чи в яку-то в другого кого-то хрестилися. І Павел це висміював. Ми християни, і бо всі ви, сини Божі, по вірі, бо Христа...
Дякую,
бо Христа
пані
Христі.
Ольго, ми зрозуміли, що Біблія дає нам всі підстави зрозуміти, що єдність нас в Ісусі Христі. Але ж все ж таки, щоб завершити кількома словами, те, на якому етапі зараз католицько-православний діалог, і навіть неодноразово, спілкуючись із релігіознавцями, чула фразу від багатьох, що, напевно, ситуація і обставини найсприятливіші сьогодні є навіть краще, ніж в часи патріарха Афінагора, коли настільки лояльний папа Франциск і настільки ж благодатний патріарх Варфоломій. Тож сьогодні ці стосунки, як зараз, протікають буквально кількома словами, щоб перейти до іншої теми.
На уровне названных вами предстоятелей Константинопольской и Латинской и Католической Церкви, они это очень теплые братские отношения. На уровне католического мира и православного мира диалог межконфессиональный, он поставлен на паузу, и он переживает сейчас свой кризис. Причем хочу сказать, что слово «кризис» не всегда означает негативное нечто, это означает, что тот формат, в котором он был, не срабатывает, нужно искать новые пути. И ситуация, и есть два важных момента, которые, мне кажется, в ближайшее время будут определять вот повестку католического православного диалога. Это вот ожидание, преддверие открытия Всеправославного собора, который покажет нам единство или не единство православного мира. Этот собор должен ответить на ряд вопросов, которые не обсуждались всеправославием на протяжении тысячи лет, и больше даже, чем тысячи лет. И второе – это ситуация в Украине, связанная с событиями, которые такими социально-политическими, и событиями в церковной жизни, переходом ряда общин из юрисдикции УПЦ-КП. Я думаю, що це буде впливати, в общем-то, на определенний контекст діалогу, як він далі буде вестись.
Дякую. Дякую і продовжуємо програму «Християнство сьогодні». В другій частині поговоримо про католицько-протестантські стосунки. І, будь ласка, м'яч в гру вам, пане Олександре. Навіть менш питань, напевно, буде для того, щоб більш могли розкрити цю тему для слухача.
Ну, якщо говорити о католицькому в протестантском диалоге, то, безусловно, здесь в первую очередь таким наиболее ярким, видимым, значимым является взаимоотношение католической церкви с церковью лютеранской. Потому что, собственно, все протестантское многообразие, я не вхожу в подробности, но оно началось фактически с Лютера и Кальвина, которые несколько иначе трактовали Писание, но Лютер был тем, кто перевернул наше понимание христианства и открыл как бы новое видение этого христианства. И поэтому и ключевой, кстати, здесь идеей была идея об оправдании, о том, где ключевой вопрос Лютера, который был католическим монахом, был такой: где я найду Бога милующего? Он очень много думал об оправдании. И, кстати, один из таких участников диалога между католиками и лютеранами, будущий папа Бенедикт XVI, в то время кардинал Ратцингер, возглавлявший конгрегацию доктрины веры, он однажды, выступая перед лютеранами еще в конце 90-х годов, он призывал их: братья лютеране, перечитайте Лютера, который до реформации, который был католиком. У него есть сочинения, посвященные оправданию. Говорят, эти размышления очень много прольют свет на наши сегодняшние отношения. И вот это «Где я найду Бога милующего» привело Лютера к его известным четырем солюс, что мы оправдываемся только верою, только Христом, только по благодати, и вот этот принцип «только Писание важно», а не предание. И почему это имело столь важное значение? Потому что это как следствие имело то, что была пересмотрена вообще сама природа церкви. Что природа церкви – это не некая иерархическая организация, это которая возобладала в тот момент, когда был Лютер. То есть мы не говорим о том, что там в католической церкви не было понимания, что это мистическое тело Христа. Но в тот момент, когда выступил Лютер, очень явно для мира была вот эта тяжеловесная структурная организация церкви, против которой выступил Лютер. И он сказал, что церковь, она не ограничивается только видимой частью, но это невидимая церковь. Здесь, кстати, идет такое обращение к... И этот тезис очень важен вообще и для взаимоотношений и с православными, и с протестантами, еще к древнему принципу, сформированному в начале христианского мира святым Киприаном, что вне церкви нет спасения. И каждая церковь пытается понимать этот принцип, что вне моей церкви нет спасения. Сегодня экуменический диалог пришел к тому, к осознанию того, что вне Христовой церкви нет спасения. А общины, поместные церкви, этой Христовой церкви, в которых она проявляется, могут быть красные. И если мы вспомним декрет об экуменизме, о котором мы говорили в нашей прошлой передаче, то там как раз очень четко разделяются и называется, что церкви Востока, то есть православные церкви, полностью именуются церквами, а церкви протестантского мира называются церквями и церковными общинами, в которых сохранились элементы церковности. И эти элементы церковности – это очень набожное почитание, такое очень благочестивое почитание Священного Писания. Это вот эта вот неимоверная преданность Христу и ряд других вещей, которые говорят нам о том, что и там присутствует церковная жизнь. Проблемой для взаимоотношений с протестантским миром является проблема понимания таинств. Потому что с точки зрения Лютера таинства, существует только два таинства, которые установил Христос. Это крещение и вечеря Господня, то есть Евхаристия. Потому что об этом мы видим непосредственное указание в Священном Писании, прямое указание. И Христа. В католической догматике мы говорим о том, что это таинство установленные Христом непосредственно и опосредованно. Но здесь возникает вопрос священства. Лютер подчеркнул важность всеобщего священства верующих. Это доктрина, которая вполне католическая, только она была в какой-то момент забыта. И вот как раз сейчас с возрождением и таким ростом...
Пане Олександре, я так розумію, що ми зараз чуємо від вас такий окрес, чим відрізняється католицька церква від протестантських церков, і зрештою, ну, що призвело до цієї розділеності, так? Ми знаємо, що ось вже цього року відзначаємо, відмічаємо дату 500-річчя реформації, так? І знаємо, що запланований цілий ряд заходів щодо спільного, скажімо, обдумування цієї теми. Знаємо, так, що в кінці жовтня вже папа Франциск буде відвідувати Швецію, де також пройдуть на Всесвітній Лютеранській Федерації різні заходи з нагоди 500-річчя реформації. Тобто ми бачимо ці взаємні кроки на зближення. В той самий час, час від часу зустрічаємо, що члени таких-то церков вибачились перед католиками за знищення під час реформації статуй. Тобто ми бачимо тенденції на зближення. Так само тенденційним і показовим стала, я так розумію, англіканська церква і те, як католицька церква, створивши окрему дикастерію, сприйняла їхню іншість, сприйняла їхню особливість, вже влившись в це, з'єднавшись у причастя з католицькою церквою. І отже, я би хотіла, щоб в останні 6 хвилин ми почули оці тенденції. Вони хаотичні, на вашу точку зору, і вони спорадичні, чи все ж таки це конкретні рухи на зближення двох церков, і все ж таки...
Ні, це не спонтанно, це вполне логічний путь, який доволі довго тривається. Після Второго Ватиканського собору почали виникати подобні православно-католической группе, международные группы по диалогу с лютеранами, с кальвинистами, с пятидесятниками, с баптистами. И здесь есть свое продвижение в этом диалоге, в понимании различных... Ну, каждая из этих церквей имеет свою специфику в доктрине. И идет такой как бы диалог на взаимопонимание. Ключевым событием, если мы говорим о протестантской... в мире лютеранском, то явилось событие, которое произошло 31 октября 1999 года, когда состоялось подписание совместной декларации о доктрине оправдания между католиками и православными, которые это был процесс, который очень долго шел, 99 год, это уже вершина этого айсберга, где фактически авторы пришли к заключению, что проблема, которая веками была основой для разделения церкви лютеранской и католической, на самом деле объединяла церкви. Только шли они и рассматривали это разными путями. Речь идет об оправдании делами или верой. И Библия как раз дает нам разные примеры, где мы можем говорить, что и то, и другое верно, но только тогда, когда мы это рассматриваем, эти два понятия совместно, а не разделяемые друг с другом. И это было, ну, вообще это было очень важное событие. И дальше вот то, о чем вы говорите, это продолжение этого диалога, этого пути на открытие взаимного понимания. Когда мы сможем вместе служить евхаристическую службу, вместе сможем ли, мы не знаем. Но интересен процесс, кстати, говоря об этом сближении. Mm-hmm. Исторически было так, что церкви Германии все перешли в реформацию вместе с епископами, и там прекратилась епископская преемственность, которую мы понимаем с точки зрения католического православия. А церкви Скандинавии ее сохранили формально, эту апостольскую преемственность. И несмотря на то, что они лютеране, эта преемственность существует. И ряд церквей Европы, польская лютеранская церковь, ряд других, лютеранская церковь в Украине, при ординации своих епископов приглашает епископов, имеющих эту преемственность. Тем самым, не декларируя это публично, фактически эти церкви исцеляют свою иерархию, что создает еще один дополнительный такой момент, шаг, который сближает нас с этими церквями. Угу. Потому что возникает вопрос, если священство здесь, с нашей точки зрения, понятно, что здесь такая физическая преемственность – это не единственное условие, но важное условие для такого диалога. Важно понимание еще нашего единства в вере. Но основа для этого вже существує.
Пане Олександре, лишається 2 хвилини, трошки більше 2 хвилин до кінця ефіру. Для тих слухачів, які бажають стежити взагалі за тенденціями Ватикану щодо єдності з церквами, варто слідкувати не лише за промовами папи, а зокрема ще за промовами, висловами публічним голови Папської ради сприяння християнській єдності за кардиналом Куртом Кохом. І я так навіть сьогодні відслідковувала його різні промови. Мені одна, з якою я хотіла так цю тему трохи вже прикрити, і одна з його промов, я би хотіла її трошки зацитувати. Католицька церква приймає протестантську церкву такою, якою вона сама себе розуміє. І він ще раз наголошував про те, що церква католицька чудово розуміє оце іншість, прагнення іншим чином бути церквою різні протестантські деномінації. Отже, завершуючи загалом весь наш сьогоднішній ефір про зближення християн, маю ще останні питання на кінець, але давайте спробуємо коротко почути, з чим до нас задзвонив ще слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дуже коротко, на закінчення я хочу дати таке свідоцтво. Це Марія Франциска з Коломиї Івано-Франківської області. Коли я роздумувала над таким питанням, чому так багато конфесій, Господь дав таку мені відповідь, що 2000 років тому Ісуса ми тільки розіп'яли, а зараз ми розчленили Його. Наскільки конфесій? Кожна конфесія має той кусочок Ісуса, але не має повної єдності. І тільки тоді, коли станеться ця єдність, це не буде одна якась конфесія, просто любов. Якщо ми будемо зациклювати...
Ми зрозуміли вас. Дякую вам. Звичайно, не йде мова про одну єдину церкву з однією традицією. Йде мова про можливість супричастя. Там...
Єдинство в многообразі. Так, часто підчеркується. Єдинство в многообразі, а єдинство созидає та любов.
Завершуючи вже, пан Олександре, дуже коротко також ще одне питання. Чи вірна теза на вашу точку зору, що церква не буде мати достатнього впливу в світі, доки вона буде розділеною? Доки, ну, тому що через секуляризацію, глобалізацію це все затисне церкву на маргінеси. Тобто, щоб церква мала вплив, вона має бути єдна навіть для, ну, світу, ось так, в загальному.
Коли ми говоримо про церкву, ми розуміємо, що церква і різні церкви мають різне впливання в різних частинах земного шара. Но если мы говорим об Украине, а Украина представляет собой, здесь нет монополии ни одной религиозной общины над нашим обществом, для украинского общества, и это верно для других стран тоже, достоверным голосом христианства будет голос примиренного и єдиного християнства. Християнство не єдиного в смысле єдиного організаційного или унифицированного, а християнство, способного говорить одним голосом о проблемах, которые волнуют людей здесь и сейчас. Для этого нужно встречаться, для этого нужно вместе молиться, для этого нужно проговаривать эти вопросы, в том числе и болезненные, потому что только через диалог возможно продвижение какое-либо вперед.
Дякую, це була програма «Християнство сьогодні». З нами був Олександр Доброєр, теолог, соціолог, журналіст. Ми будемо зустрічатись, сподіваюсь, в наступних ефірах. А сьогодні говоримо вам. До побачення. Слава Ісусу Христу!
«Християнство сьогодні». Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.